засуджені за ніяку вину, їм суд признав ніяке покарання. А по-друге, вони знов-таки одразу, поскільки вони вже сиділи фактично два з лишніми місяці, то можуть бути випущені доволі хутко, літерально, праз некілька днів, тиднів. Тобто це такий варіант, то, що називається, і нашим, і вашим, які, на мою думку, мог би задоволити і мог би допомогти ніяк Лукашенко вибутися з тої ситуації, якої, справді, він, махчима, трошки необачливо вайшов з гэтими двумя російськими громадянами. І мені здається, тут, звісно, некоторые аспекты, какие за эти дни могут отбыться, какие мы не можем ведать, мы не уличиваем до вот этого присуду. И мне кажется, что Лукашенко, починая неяк достатково активно вести гульню с пункта влежения российских выборов 2012 года. Вот завали такую фразу, нет, на нее никто не звернул увагу, когда он приехал в Сочи и давал эти свои знакомитые выказывания, интервью у Раубича, кто он сказал, да, до мяне там многія расіяне ў Сочы падыходзілі і казалі, да што ж ты вось тут нічога не робіш, да вот мы цябе просім і тое рабіць. То бок ці сам сябе пераконваў, ці пераконваў нейкіх іншых слухачоў у тое, што ён зноў запатрабаваная фігура, што ён папулярная фігура сярод расіян. Хаця, канешне, лічбы сацыялогіі і паварот грамадскай думкі ў Расіі супраць Лукашэнкі апошні час якраз даказвае адваротнае. Максіму ён якраз на гэта нервова рэагуе. Ну, тым не менш, мне здаецца, ён яшчэ не ведае, як ён хоча гуляць на выбарах 2012 году, але ён спрабуе знайсці нейкую глебу, каб дала для сябе, ну і для беларускага кіраўніцтва згуляць на гэтай кампаніі.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Слухаць сябе, слухаць свет, слухаць апанента.
Дыялёг пра Беларусь і свет вядуць беларусы і палякі, амерыканцы і расейцы, немцы і украінцы.
Падзеі тыдня, тэндэнцыі і заканамернасці, роста непалітыкі і раздарожжа беларускага шляху.
Пра ўсё гэта ў выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт». Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Лукашэнка ў кальцы ворагаў».
Мы ўжо ў нашай размове закранулі кантэкст, на якім разварочваюцца беларускія працэсы. Гэта хваля рэвалюцыі ў арабскім свеце. І, дарэчы, гэтая тэма, яна як бы чырвонай ніткай праходзіла праз абодва выступы Лукашэнкі і ў Раўбічах, і вось у вайсковай частцы. Ён увесь час вяртаўся да яе, з'явілася яго гэтае знакамітае выказванне, што ён не вагаўся бы выкарыстаць супраць народных выступаў і зброеныя сілы, і ён як бы весь час казаў пра тое, што вось это ёсць, але нас это не кране, што Беларусь вынайшла супраць атруту ад рэвалюцыі. Ну, а можа, дарэчы, праўда вынайшла? Ну, вось, Лукашэнка перажыў хвалю каляровых рэвалюцый, крыху больш шурпатую кіргізскую рэвалюцыю, ну, і вось, дарэчы, здушэнне беларускай плошчы ў 2010 годзе, ну, было своеасаблівым пралёгам, да, вось, гэтага цяперашняга рэвалюцыйнага арабскага каскаду. Хаця, з іншага боку, якраз і тыя ж арабскія рэжымы, ну, здаваліся непахіснымі, забетанаванымі на стагоддзі. Дак, вось, на ваш погляд, як зараз уплывае і як можа паўплываць вось гэты паўдзённы вецер на сітуацыю ў Беларусі? Вось чаго раптам Лукашэнка прыгадаў пра войска? Дарэчы, ягоны сябра Каддафі вось менавіта так і робіць. Ён выкарыстоўвае войска супраць паўстанцаў. А Лукашэнку-то чаго пагражаць, чаго пужаць? Віталь.
Вы казалі, які можа быць уплыў гэтага паўднёвага ветру? Ну, першае, самае відавочнае, гэта ідэалагічны уплыў. Людзі глядзяць тэлевізію, людзі ацэньваюць гэтыя падзеі, людзі выказваюцца адны з некай надзеі, з захапленнем, іншыя, то есть захапленнем, што вось нават яны могуць, нават у іх такое можа быць, іншыя над некай насцярогай, вось глядзіце, што страшна адбываецца. І, канешне, гэта тое, што ўвайшло ў парадак дня ў Беларусі, тое, што абмяркоўваецца ўсімі, тое, што прымушае людзей задумвацца над гэтымі пытаннямі. Гэта с одного боку уже немало. С другого боку, коли взглядать, что Александр Лукашенко не первый раз говорит про войско, про такие темы. Подобные речи и он заявлял коли были падеи в Югославии, навод два раза была, скажем, военная операция НАТО у Косове, и коли скидывали Милошевича, тогда так само и он заявлял тогда, что он, в отрознение от некоторых, не побоится применять войско, не побоится применять самую могутную силу. Это, безусловно, наибольший видовочный тут, так сказать, аспект того, что Александр Лукашенко переконвывая и себе, и белорусское громадство, и те конкретные структуры, которые проработаны ему, которые мусят выгонывать эти загады, что, по-перше, он такие загады отдать, по-другое, каб яны были готовы. Я, до речи, поставил бы под сумнев вероятность вот такого сценария, коли навод уявить, что значит, ситуация вот виновата может дойти до такого, я поставил бы под сумнев все эти пункты. По-перше, что Лукашенко отдаст такие загады, он разумеет, что после этого его лёс, як политика, будет незайздростный в вельми шматких вариантах, навод у варианте перемоги. По-другое, коли навод ён отдаст такие загады, зусім нема уверенности, что белорусская любая структура от МУЗ до войска будет эти загады выконывать не тому, что яны, так сказать, некие революционеры своей души, не тому, что они там, так сказать, милиция с народом, а просто то же самое просто белорусской вечной уверенности то, что треба робить то, что беспечнее, треба робить то, что не приведет до неких страшных выников и для себе, и для инших людей. Мне кажется, что это недооценивается. Юрий, мы с вами ободва гуляем в шахматы, мы ведаем такую шахматную формулировку. Погроза страшнее за выконание. Мне кажется, как раз эту формулировку выкористовывал Александр Лукашенко, когда говорит такие слова, своей погрозой сделать это. И он хочет сделать так, чтобы не было николи выконания этой погрозы, потому что он разумеет, что выконание будет драматичным, катастрофичным и для его, и для страны.
Я хотел сейчас сделать одну фразу в отношении того, что Виталий рассказывал о оценке России Лукашенко, когда он как присутствовал в Сочи, в Красной Поляне. Просто-напросто я это вещи наблюдал, и скажу так, люди кричали из этих, из очередей, его пропускали без дня очереди на канатную дорогу, там эти вот подъемы, на подъемнике. Кричали им без очереди, и ты, президент Банановой Республики, там, фашист, и так далее. Вот это есть, это есть свидетельство этого. Скажу так, что воспринимал он очень тяжело это. Так что там народ воспринимал его плохо в России, я вам скажу так. Это первое. Второе, в отношении того, почему такая вот реакция на события на Ближнем Востоке. Ну, сделал свои выводы. Первое, сделал вывод такой, что в случае начала внутренних смуты помощи внешней не будет. Он это уяснил, и помощи не будет ни с Востока, ни с Запада. Это он правильно выяснил, надо сказать. Правильно. Дальше он вдруг обнаружил то, что армия, в общем-то, недееспособна. И пример Ливии, где половина армии уже перешла на сторону восставших, это все продемонстрировало. Пример, он там ссылается на армию в Египте, но оказалось так, что армия в Египте, в общем-то, оказалась стабилизатором, но она не стала народ стрелять. Это тоже для него был в определенной степени удар. Третий момент связан с тем, что, конечно, вопрос о санкциях, но мы в реальной политике, мы не будем запиливать ценности, мы понимаем прекрасно, что Ливия с нефтью и газом – это не Белоруссия, а транзитер до сентября месяца, до включения новых трубопроводов обходных. Поэтому здесь можно, конечно, защищаться в санкциях, и то очень осторожно, потому что санкции от Беларуси не были введены. Это, конечно, немножко не тот ракурс и не тот уровень. Хороший политик это все почувствует и использует эти разницы. Это в-третьих. И вопрос о привлечении армии к подавлению возможных выступлений протеста. Вы знаете, есть никаких иллюзий, не должно быть, мы люди реальные. Конечно, Лукашенко бросит войска на разгон. Естественно. И события 19 декабря здесь не оставили каких-то иллюзий. Мы, как специалисты в этих делах, всегда говорили, что Лукашенко может воевать за свою власть до последнего белоруса. Оккупация 41-44 года покажется просто тихой заводью. Он не уйдет. И больше все свои силы. И я вам скажу так, насколько мы имеем информацию здесь в Москве, есть специальные части, которые подготовлены для боевых действий в городских условиях. Так что, если что, он не постесняется и бомбить Минск. Было сказано, что если он будет отдавать такие указы о применении силы против народа, то он потеряет свое, вообще, сказать, политическое будущее. А никакого политического будущего у него не так нет. Ему терять нечего.
Я вас слышу, что у большинства выказываний, вот эти выказывания Лукашенко скированы на ту группу, ці той соціальний клас, який він сам виростив, гэта на чиновників. Вони завсёди порівновують. А ці не проіграв я, а ці того я підтримлюю, а може там треба їх підтримати. Тобто я не така ненадійна група, у принципі. Тому ось усі репресії, які зараз ідуть, я так сприймаю, як такий вельми моцний посил Лукашенки для чиновників, що коли ви будете підтримувати гэтых людей, там опозицію, наприклад, да, то і саме буде з вами. Коли поглядіть на усі репресії, то самі моцні репресії були іменно від супроти тих людей, які раніше були у команді Лукашенки, і ось зараз по неких причинах перейшли у бок опозиції. Це навіть не помста, а це менавіта сигнал, такий моцний сигнал усім тим, хто застався поміж ним, що я ще моцний лідер, я ще можу утримувати владу, і я вам покажу ось навіть там разом з військом ці шині, якщо ось переходить туди Донецьк. І ось ще одна добра фраза Лукашенка про землянки. І він її кілька разів там говорив, що коли що, то ми пойдемо у землянки, але там не здадимся, і так далі. Насильництво у землянки у принципі не готово йти. Неділя Лукашенка, неділя Ольги Карац, неділя ще кого-небудь.
А чиновенство готове?
І чиновенство не готове. Ось у гэтым-то вся справа. Чиновенство – это горожане, в принципе, у першым поколенні. Лукашенко зробив ставку у своей команде на селян. На людей, які з вёскі, там поступили в некі інститути, там дякуючи неким льготам. І зараз у команді, коли так поглядіть, більшого. У ветакадемії, як, наприклад, у Вітебську, да? Там вельми шмат випускників ветакадемії сидять у Галканкамі. Гэтые люди не готовы ісці у землянки. Калі говорить про початок 90-х, середину 90-х, падтрымка Лукашенки, она была такая эмоцыйная. І можна сказати, що був шэраг людей, які былі готовы аддаць за Лукашенка жыццё. Зараз такого нема. Калі ён тут аб'явіць вайну, то ён атрымае ситуацию, что большинство населения просто нема. И оно куда-то зникло за одну ночь. Частка зникла в России, частка в Евразвяз. Вот поглядите еще одну ситуацию, на якую так, в принципе, СМИ амаль не заважают, але соправдные революции зараз удаи. 1 лютого ввели закон и начали выдавать водительские права европейского образца. И зараз удаи реальная революция у любым городе, у любой вёсачцы, дзе толькі ёсць аддзел ГАІ, там людзі бяруць прыступам гэту установу. Для таго, каб ездзіць па Беларусі на машыне, правы еўрапейскага абраса яны не патрэбны. Яны патрэбны для таго, каб быць у развязі. Гэта што азначае? Што ў выпадку беларусы не будуць ваяваць. Нават з Лукашэнка, ў прынцыпе. Калі толькі вось атрымаецца, што зусім дрэнна ўсё, канешне, яны пойдуць на вуліцы, гэта зразумела. Але зараз сітуацыя такая, што можна проста навошта ваяваць з Лукашэнкай, навошта сідзець у турме, навошта губляць гэтыя гады, калі можна звычайна з'ехаць у Маскву, у Вільнюс, у Берлін, яшчэ кудысьці атрымаць від на жыхарства і, ў прынцыпе, себе нормально чувать. Сенсу нема. Тому, коли Лукашенко говорить, ми пойдемо у землянки, а хто пойде? І он, і Коля, все. Ну, може, ще там вся сім'я Лукашенка там пойде і буде сидіти в цій землянці, а остатні люди – ні. Навіть чиновники, а не перші. Це вельми добре чувається, навіть коли ти розмовляєш з чиновниками, що чиновники будуть перші, хто там одразу спокує собі там нейкую кайстру і вирішить, що ні. В принципі, я підтримую Лукашенка, але може бути і хопить. Тому і крики такі, наприклад, ось закон цього списка невізних єврозв'яз.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічылі кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў.
Жыццё без тэлевізара і грэчкі. Каго выкінула Амерыка? Мядзведзеў хліпак супраць Лукашэнкі. Пра гэта і пра тое, на каго я працую, у новай перадачы «Званочкі».
Раніца со свободою.
Свежие новини, прогноз надвор'я, актуальный репортаж.
Гутерка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А сёмой раніцы у будні.
Энергия свободы на целый день.
У эфиры Радио Свобода.
Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. На мінулым тыдні пачаліся працэсы над удзельнікамі дэманстрацыі 19 снежня 2010 году ў Менску. У першай справе Васіль Парфянкоў атрымаў жорсткі прысуд – 4 гады калоніі строгага рэжыму. Пра гэта мы пагаворым крыху пазней, а пачнем са справы, якую ўжо закраналі. Дазваляе Конституция Республики Беларусь кожному свободно протестовать тине. Один слухач казал нам, что так, то бок на демонстрацию ніякого дозволу не треба, бо в Конституции про дозвол няма ни слова. На что я ему процитовал артикул 35 Конституции Республики Беларусь, у яким пиша литерально такое. Свобода схода у митинга у вуличных шестяў демонстрации и пикетования – якія не парушаюць правапарадак і правы іншых грамадзян Рэспублікі Беларусь, гарантуецца дзяржавай. Парадак правядзення указаных мерапрыемстваў вызначаецца законам. Ясна, што пра ніякі дазвол у гэтым запісе не вядзецца. Але іншая справа – з законам аб масавых мерапрыемствах. Закон выразна вызначае, што 15 дзён перад датай меркаванага мерапрыемства арганізатары абавязаны падаць заяву ў адпаведны выканаўчы орган, і гэты орган прымае рашэнне. Працытуйма. Кіраўнік мясцовага выканаўчага і распарадчага органу ці яго намеснік абавязаны разгледзець заяву і не пазней, чым за 5 дзён да даты правядзення масавага мерапрыемства ў пісьмовай форме паведаміць яго арганізатару аб прынятым рашэнні. У рашэнні павінна быць указана аб дазволе ці забароне правядзення масавага мерапрыемства, а таксама матывы, па якіх яго правядзенне забаронена. Канец цытаты. Ну што тут не ясна? Тым не менш, згаданы слухач раззлаваўся на мяне не на жарты.
Ціхі, свабода прызывае задаваць пытанні, дзяліцца інфармацыяй, ды іншае. Дык слухайце і выконуйце тое, да чаго запрашаеце. Першае, на мінулым тыдні пан Максімюк даў мне адмысловы адлуп, амаль што не абвінаваціў у дэбілізме. Бачыце, канстытуцыя павінна выконвацца паводле закону. А закон у двухкосці прадугледжвае выпрошванне дазволу ўлад, супраць якіх народ мае намер пратэставаць. Улады натуральна адмаўляюць у дазволе. Так падзаконны акт ліквідуе артыкул 35 Конституции. Под ладочки пана Максимюка. На кого шируете, пане?
Конечно, у інших краинах існуют законы, якія потребуюць только заяву об меркаваным мероприемстве, а дозвол организаторы отримліваюць автоматично, калі только оформили заяву згодно с потребованиями закону. Беларусь до таких краинов не належить. Але я ж у гэтым не виноваты. А калі вы пытаецеся ў сур'ёз, на каго я шчырую, дык я вам адкажу. Я б вам адказаў і ў выпадку, калі б вы пыталіся не ў сур'ёз. Бо доля ў мяне такая, адказваць на пытанні. Розныя. Іншыя пана вырабляюць, а мне адказвай. Дык вось, я шчырую на вас усіх, хто звоніць нам у рэдакцыю. Каб што тыдзень, як мага больш тэлефанавання, впусціць у эфір і пракаментаваць. Ну і я яшчэ шчырую на сваю сям'ю. Жонку, дачку-школьніцу, сына-студэнта і сабаку-гультая. Матэрыяльная сітуацыя якіх залежыць выключна ад маёй працы. Пра прысуд Васілю Парфянкову.
Ну што ж, господа, аукцыён адкрыт. Первый лот оценён в 4 года строгого режима. Не слабо. За пару ударов ногой по счетам. А кто-то ожидал другого от политического торгаша. Чем выше стоимость товара, тем больше за него дадут. То, что предметом торга являются человеческие судьбы, нашему правителю, грубо говоря, наплевать. Торг предполагается быть серьезным. Значит, цены будут повышаться. И ресурс к этому есть. А вот финансов нет. Что называется, доигрались с шулером в азартные игры. Теперь дилемма. Продолжать эти игрищи или найти возможность сделать зачинщика банкротом, как экономическим, так и политическим. Де-факто страна уже в долгах давно. Вопрос их возможного рефинансирования в руках соседей. сами-то отдать вряд ли мы сможем. Ну а не получится поторговать живым товаром, так отыграется по полной на инакомыслящих, упиваясь своей властью. Кто ему в этом помешает? Владыка, сия Беларуси. Надеюсь, пока.
Вот и начали суды над участниками мирного шествия. Повторяю, мирного шествия и мирного митинга на площади независимости 19 декабря. Не ждите ничего хорошего от этих судебных процессов. Я обращаюсь ко всем, и в первую очередь к журналистам. Мы вместо того, чтобы отстаивать свои права и свою правоту, пошли на поводу у власти. Кто больше всех повторяет слова «массовые беспорядки»? Правильно, мы с вами, дорогие. Мы сами окрестили события на площади беспорядками, за что теперь и получаем. Выходит, мирное шествие и мирный митинг – это беспорядки. А за разбитое провокаторами от власти стекло получить 4 года строгого режима. Бред, но легка беда начала. А вот за массовое избиение людей на площади – награда. Ну а жертвы милицейского произвола – пожалуйте в тюрьму. Если за разбитое стекло 40 человек получат от 4 до 15 лет лишения свободы, то давайте всем миром скинемся по 100 рублей и пошлем каждый почтовым переводом в дом правительства, который находится на Советской где-то 11, с пометкой «На стекло». Пусть власть захлебнется нашими копейками. Не бойтесь, не сидите, а делайте хоть что-нибудь и откликнитесь на мою мирную, повторяю, мирную инициативу. Татьяна, пенсионерка, город Минск.
По суде над Василем Парфенковым добра бачна, что почалися гоненні на іншадумцаў по прикладу Сталіна. Мы ведаем, чым скончылася сталінщина. Такі ж лёс чакае і лукашызм.
Михаил Чернышов, у меня вот такая пропанова и меркаванне. Я хочу вернуться до Александра Лукушука, Ян, до тебе, до Виктора Жданко, до Грузделовича. Вы там все хлопцы разумные. Послухайте вот эту чуточку, якая разумно сказала. Не треба карастаться лексикой Прокопова. Треба изменить хутенько у своих репортажах, что за организацию мирного шествия супраць фальсификации выборов сидят у застенках КДБ и Новолодарского. За организацию мирного шествия супраць фальсификации. Еще борьба вся напереди за Никляева, за Статкевича, за Санникова, да, и Ирину Халип, и інших. Будьте добры. Дякую.
У меня есть просьба за Радио Свобода. Забудьте фразу «массовые беспорядки» в контексте, что это массовые беспорядки створили демонстранты, а массовый протест, потому что беспорядки створил, ведаете кто, а не эти люди, митинговцы.
Что хотелось бы додать от себе до ваших комментариев, с якими я натурально погаджаюся? Вось такие речи. Каб усім было ясно, без лишних питаний, я лічу спадара Парфянкова политичным вязнем, а не хулиганам, ці тим больш змовщикам, які хотів учинить державний переворот. Але, що не сказати про суадносини поміра вини Парфянкова і жорсткості присуду, так треба все ж підкреслити, що влади у гэтых політичних справах ведуть себе вельми грамотно, з прагматичного пункту погляду. Яны почали процеси от чоловіка, у якого засталася непогашеная судимость у подобной справі в минулым. На відеастужці зафіксована, як ён б'є у двери дому ураду. Реакція міжнародної громадськості на присуд Парфянкову доволі стриманая. Реакція була б зусім іншай, коли б почали процеси от справи Ірини Халіп чи Наталі Радіної, які ані у якія двері не білі, або от Владимира Някляєва, якого збілі, і он на площу наогул не дійшов. По-другое, жорсткость присуду свідчить, що влади хочуть заполохати і розколоть тих, які сидять у турмах і чекають своєї черги в судах. Улади посилають сигнал – коли вы признаетесь, то, скажем, Санников и Статкевич закликали вас до державного перевороту, дык присуд вам может быть мягчайший. Коли не признаетесь, як не признался Парфянков, на спагаду суду не разлічвайте. Вот такая механика. Еще одна тема с серии белорусских надзённых жахов. Президент сказал, на Либию ці на Багрейн глядячи не иначай, что он не супрать, каб використать армию для наведення конституційного парадку, калі палічыць гэта патрэбным. Треба разуметь, ён не супраць, каб вайскоўцы, якія складалі прысягу бараніць радзіму ад ворагаў, свае баявыя патроны выкарысталі і супраць сваіх суродзічаў, калі ён палічыць патрэбным.
Ян Максимук, вы разумный человек. Объясните людям, зачем трогать армию? Кого она будет защищать? За президента голосовали 80 с лишним людей, почти 90%. Его уже защитили люди. Зачем нам эти стрессы? Мало того, что каждый день повышаются цены, теперь бойся армию. Хватит уже дубинок ОМОНа. Ничего робить армии, хай иди сеять гречку. Мы их...